истины, нежели здесь, истинно исполняя, сокровища благих, или же подателю, крепки вселенны, и очистили от всякие скверны, и спаси наши души нашу.
Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что святые братья равноапостоли Кирилл и Мефодий, столкнувшись с задачей создать письменность языка, который был до тех пор бесписьменные, решили три таких вот основных проблем. Первое — это фонетика, потому что нужно было проанализировать звуковой состав языка, определить звуки, которые в этом языке встречаются, определить, какие звуковые различия важны, а какие не важны для этого языка. Потом для всех значимых звуков найти соответствующие буквы, то есть графические значки, которые обозначают эти звуки. Вот. Таким образом создается только алфавит. Вот это первая задача. Вторая задача — это задача лексики и словаря. Потому что одно дело такая бытовая речь, другое дело такое письменное наследие, которое говорит о многих важных и сложных вещах. О них этот народ и понятия не имел. Если, например, в греческом языке христианство не сразу воспользовалось, или не могло воспользоваться той культурной базой, которая существовала в античности, и многие понятия были так вот заимствованы из греческой философии, что переосмыслены, то для языка славянского, в котором вообще ничего подобного не было, приходилось все создавать заново. То есть либо создавать, либо брать какие-то слова из этого языка славянского и наделять их новым смыслом, либо заимствовать какие-то слова из исходного языка, с которого ты переводилась, то есть из греческого. Вот. Ну вот, и с этой задачей справились. Наконец, третья задача – это вопрос грамматики. Дело в том, что устный язык, устная форма языка, речь, она очень отличается от языка письменного. В грамматическом отношении. Мы сейчас все это хорошо видим по нашей вот этой вот смс-ной переписке, когда там вообще никаких ни запятых, там вообще ничего нет. Вот. И вот эта письменность такая варварская, смс-ная, она отражает как раз то положение, которое существует в устной речи. Это не значит, что устная речь, она не пользуется никакой грамматикой. Она пользуется этой грамматикой. Эта грамматика совсем не та, которую мы прочитаем в учебниках русского языка. Совсем не та. Вот пример такой. Я говорю, у меня у брата сегодня день рождения. Вы понимаете, что я сказал?
Да.
Понимаете? Я это пишу. Меня. У кого день рождения?
У моего брата.
У брата.
У меня или у брата?
У брата.
У брата?
Скорее всего, у брата.
Это у меня же.
У брата. Мы не грамотно.
Может, и у меня, и у брата?
А может быть, так.
Вы же близнецы,
может? Может, запятую поставить? Где запятую поставить?
Нет, слово «мне», у меня, у моего.
понимает. Ну правильно. Но когда я говорю, вы меня поняли?
Да, когда говорю.
Безошибочно, да? Тут никаких сомнений не возникает. Но когда я пишу, становится непонятно, что я написал. Почему так? Потому что устная речь и письменный язык, они пользуются разными грамматическими приемами для отражения одного и того же смысла. Если я это пишу, я должен написать, у моего брата день рождения. Тогда будет все понятно. Но когда я говорю это, я, скорее всего, скажу так, как вот я написал. Скорее всего. Вот. Почему так? Потому что, когда я говорю «у меня», этим я, так сказать, обозначаю ситуацию, границу ситуации. Да? Вот у меня. То есть у меня есть брат, да, это подразумевается, да, у меня есть брат, а у него день рождения. У меня, то есть у моего брата, точнее сказать, вот, день рождения. И все понятно, всем все понятно. Вот, вот такая вот, так сказать, вот такое спонтанное возникновение и такое вот сцепление смыслов, спонтанное, оно для устной речи свойственно. А когда я хочу что-то выразить письменно, я должен сперва подумать для того, чтобы сразу обозначить вот эту всю фразу, да? Вот. Тогда она будет выглядеть как-то разумно и понятно. А так непонятно. Ну вот. Это значит, что им нужно было, значит, кроме создания азбуки и кроме создания словаря, еще создать грамматику. А это дело ведь непростое. И так получилось, что церковнославянский язык, он во многом пользуется грамматикой греческого языка. Грамматикой греческого языка. Совершенно ему не свойственной. Она для этого языка чужая. Но когда мы читаем церковные тексты, а эти тексты в основном перевод греческого, мы видим, что они являются точной копией вот этого греческого оригинала, с которого был сделан перевод. Или, как мы говорим в таких случаях, калькой.
Калька.
Да. Калька, то есть она как бы скалькирована, да? Наложили кальку, значит, списали, получилось то же самое. Вот. Значит, буквы русские, слова русские, ну, славянские, да? Буквы славянские, слова славянские, вот. А синтаксис греческий. Вот так получилось. Другое дело, что когда мы читаем, привыкаем к церковным текстам, то для нас уже вот этот вот строй, и народный, по сути дела, он для нас становится привычным, мы в нем ориентируемся. Вот. Ну вот если там помните какие-нибудь. Вот мы читаем, да, «Отче наш, иже еси на небесех». Что за иже? Что за иже? Вот эти иже, еже, если кто так славянский представляет себе, да? Иже на всякое время и на всякий час, на земле, на небесе, на земле, поклонение, станете сегодня. Что за иже? Зачем мне нужны эти иже? Часто вот эти иже являются просто переводом греческого артикля, который в греческом языке есть, а в славянском, естественно, нету. Вот. Но дело в том, что переводчики, они были очень такие вот аккуратно, набожно, благочестивые люди и боялись что-то упустить из текста, который переводится. Вот. Потому что в греческом действительно иногда артикль, ну как вот, допустим, по-английски мы знаем, да, там есть определенный артикль и неопределенный артикль. Вот. И вот это вот различение определенного и неопределенного, оно имеет, в общем, значение для понимания этого текста. Вот. То есть англичанин сразу, если ты там не употребишь этот артикль, он сразу это, так сказать, поймет. Поймет, что это такая некая такая ошибка. Ну, точно так же есть. Значит, боялись что-то такое упустить, и поэтому переводили все очень дотошно, соблюдая порядок слов, которые не свойственны славянскому, переводя все вот эти вот такие служебные частицы, такие, такие предлоги в греческом, которые состоят из двух частей, разбросанных по не вместе, а в разных частях предложения. Вот. И вот они например, вот, учил, если презирате уба плоть, приходит бо. Вот это вот уба и бо. Это такой греческий предлог, который имеет две частички, которые так вот раскиданы по разным частям. Да? Презирате уба плоть, приходит бо. Переводим как? Учит презирать плоть, потому что она приходит, то есть приходящая, да? Она не вечная. Вот поэтому ее презирают. Преподобный учит ее презирать. Вот. Но вот это вот уба, оно становится для русского языка лишним. Достаточно сказать вот вместо бо, сказать ибо. Да, и все понятно. Презирать ее поезд, ибо она приходит. Вот. Но поскольку в греческом стоит все-таки вот эти вот две частички, поэтому и в славянском они переводятся вот этими двумя частичками. Мы к этому тексту привыкаем, для нас он становится таким понятным, понятным. Вот. И мы не задумываемся сейчас о тех вот каких-то несообразностях, которые мы там видим. Ну, это так, я обзорно. Ну вот. А теперь переходим, значит, к, собственно, языку. Ну, идем в том же самом порядке. То есть начинаем с алфавита, с азбуки. С азбуки. В славянской азбуке, слово, кстати, азбука, само слово азбука, да, оно как раз является названием первых двух букв вот этой самой славянской азбуки или алфавита. Первая буква АЗ, вторая буква БУКИ, третья ВЕДИ, четвертая БОГОЙ, пятая ДОБРО. То есть всякая буква, она имеет вот такое вот название. Это название, оно связано с каким-то словом. То есть, ну, какой-то стоит смысл. В целом, ну, иногда пытаются сделать из этого какой-то такой целый осмысленный текст на весь алфавит. Ну, в общем, это некоторые натяжки. Но то, что эти слова, они, так сказать, вот эти буквы, они как-то каждый из них называется, это да. Вот хорошо бы, конечно, знать наизусть. Вот. Значит, азбука, это аз и буки, да, точно так же, как алфавит – это альфа и вита, две первые буквы греческого алфавита, для греческой азбуки. В латинских языках иногда называется это абацедер или абацеда. Абацеда. Абацеда значит, понятно, что да? Абацеда. Начало алфавита. В общем и целом все буквы понятны для нас, но есть некоторые вещи, которые надо знать. Теперь пошли уже конкретно. Значит, буква Е. Или она называется Есть. Она имеет два начертания. Одно в такое, другое в такое. Эта буква есть. Что-то я писала, перестала. Может, пройдешь здесь хорошо?
Принести помазку?
Да. Такой дистанции хорошо.
Хорошо.
Другого цвета. Может быть. Главное, чтобы контрастный был.
А можно покрупнее немножко?
Может быть, сейчас тут все. Значит, буква есть. Есть. Передает звук Е. Е. Имеет. Два начертания. О, спасибо. А дело такое. Вот это называется есть широкое. Широкое. Как называется есть иногда можно встретить такое название вот для этой буквы. Есть якорное. Почему якорное? Потому что похоже на якорь, да, несколько. Если вы перевернете вот так. Вот это на якорь. А какая между ними разница? По сути никакой, но одна используется только в начале слова, вот это широкое. А это используется во всех остальных случаях, то есть в начале или в конце. Например, мне нужно написать слово «елей». Как его напишу?
«Елей».
Широкое,
да?
Да. А потом? Про эти значки, если вы хотите спросить, я вам потом расскажу. Но я хочу написать слово «естество». Как я его напишу?
И широкое.
Широкое.
И узкое.
Буква, которая называется «он». Он. Он. Передает звук «о». Точно так же имеет две разновидности. Смотрите, как они выглядят. Вот это вот широкое, как кружок с двумя такими перемычками. А вторая узкая, ну, таким вот скругленным таким вот ромбиком. Широкая и узкая. Как она употребляется?
Так же, наверное.
Совершенно верно, совершенно верно. Широкое в начале слова, вот, а узкое, узкое во всех остальных случаях. Например, я пишу слово «отец». О, широкое. Е какое пишу?
Узкое.
Узкое. А если я хочу написать слово «око»?
«Око» широкое. «О» широкое.
Широкое. И узкое. И узкое. Буква, которая называется «ук», передает звук «у». Имеет тоже две разновидности. Значит, одна выглядит вот так. Смотрите. Это не «оу».
Это «у».
Вот такая буква называется «диграф». «Диграф». То есть двойной графический значок. Двойной. Два значка, отдельно стоящих, да, но передают один звук, «у». А второй вариант, он вот как вы смотрите. Просто вот такая вот петля. Значит, первое, в начале слова. А вторая. В остальных случаях. есть либо в начале любовь, либо в середине, либо в конце. Вот я хочу написать слово «уста». Как я напишу?
У.
Не «у». Я хочу написать слово «ум». А если я хочу написать слово «разум»?
Разум.
То тогда это будет выглядеть у меня вот так вот. Ра. Обратите внимание, что вот эта вот вторая разновидность этой буквы, да, У, она пишется не ниже строки, как русская У, да, петлей свисая вниз, а на уровне всех остальных букв, то есть на строке. Теперь я вам скажу, как из этой, как вот они связаны, вот эти вот два начертания, одно с другим. Дело в том, что... Книги древности писались на очень дорогом материале. Ну, эпоху папируса мы не берем, а дальнейшая история книги, она связана с материалом таким пергаментом. Или, как раньше говорили, пергамент. От места такого года. Пергам, где его делали. Это телячья кожа, очень качественным образом выделанная, которая стоила дорого. Дорого стоила. И такого там безобразия, конечно, как сейчас, например, там всякие листовки кидаешь, почтовые ящики пачкали, да? Такого, конечно, не было и быть не могло. Быть не могло. Если там в городах случался где-то пожар, а города были все деревянные, то прежде всего спасали самое дорогое. Книги спасали. Книги спасали. Книги были дороги. И это значит, что поскольку материал дорог, то место страницы очень экономили. И старались в одну страницу уместить как можно больше текста.
Сокращение было много.
Что?
Сокращение много было.
Да.
Да.
Вот одно из этих сокращений было такое. Да, вот у нас есть вот этот вот значок. Значит, что делали? Значит, стали вот эту вот первую часть его, да, вот эту первую полбуху, дописывать здесь вот внизу, вот таким вот образом. Уже одну позицию сэкономили, да?
Да.
Вертикально распределили их. Вот. А дальше, при более-менее беглом почерке, она превратилась уже просто вот в такую петлю. Вот и все. Но для начала слова все-таки оставили вот эту вот привычку. Дальше идем. Буква, вернее сказать так, для передачи звука «я» используются две разные буквы. Одна буква выглядит вот так вот. И она и называется «я». А вторая буква выглядит вот таким вот образом. И она называется Юс Мавы. Юс Мавы. Что касается Юсов, это можно будет потом сказать. Я вам потом про это расскажу. А вот что касается вот этой первой буквы, я, то посмотрите, как она выглядит. Она, у нас тоже стоит, видно, из двух элементов, видите? Вот эта вот палочка, как И такое, да, палочкой, которая пишется. Палочкой. Она есть в западных языках, европейских. В славянском она тоже есть. Получается, что этот значок он состоит из двух. Это И и потом А. Как бы Я быстро произнесенные, да? Вот, вот такие гласные, они называются ятированные. Потому что это, собственно, не гласная, а это гласная, у которой в начале стоит вот этот вот йод. Какие они? Из А мы получаем. Я, из О мы получаем Ё, из У мы получаем
Ю.
Ю, следующая пара у нас Э и Е, и следующая И и И, условно говоря, хотя там немножко по-другому уже. Вот. А почему мы их не считаем самостоятельными гласными звуками? Потому что нельзя протянуть, например, Я. Как мы протянем? Я. Что тянется? А тянется. Тянется А. Собственно, гласное это А. А Е это начальный вот этот вот ее импульс. Да? Я. Я. А как они у нас распределяются на письме? Точно таким же образом. То есть Я у нас будет в начале слова. А юс малый будет у нас в остальных случаях. Обе эти буквы передают один и тот же звук Я. Вот я хочу написать слово «явление». Как я его должен написать?
Явление. Буква «я». Да.
Я. Ой, простите, вы еще не прошли одну букву, поэтому я не буду написать. Слово «язва» как я напишу?
Язва. Я большая язва.
Юс малый. Я. Нет, не юс малый.
Нет, я.
Начало, да?
Да.
Я. З. Как я напишу слово клятва?
Это уже мало юс.
А это уже будет мало юс, совершенно верно. Здесь у меня будет юс мало. Но. Есть одно слово, которое пишется неправильно.
Исключение.
Да. Вот, например, слово язык я должен написать так по правилам, да?
Да. Он пишет без слова.
Но есть еще слово, которое пишется вот так вот. Вот так оно пишется. Почему такие? Почему такое различие? Дело в том, что эти два слова, они имеют разный смысл. Вот это вот, когда пишется через
мало.
Я, через Я.
Это наш.
Да, это будет язык в смысле народ. Народ. Я. Плохо. Это сами. Ли. людей писать некоторые списки, а вы пишите как-то проще. Здесь напишу. Этнос. По-гречески. Народ. Вот мы читаем у Пушкина. И назовет меня всех сущий в ней
язык.
Язык. Слух обо мне пройдет по всей Руси Великой и назовет меня всех сущий в ней язык. И гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степи Румынок. Да. Всяк сущий в ней язык, и всякий народ, живущий в России Великой, или в Руси Великой, всякий народ. То есть язык написан вот таким вот образом, да? Это народ. Народ. А вот язык, написанный через Юс Малый, это язык в нашем понимании. То есть наречие, во-первых. Когда мы говорим церковно-славянский язык, или говорим, например, там, английский язык, а также тот орган, которым мы пользуемся для речи, язык. Вот это наша трепыхалка. Тоже язык. Пишется через Юс Малый. Значит, это у меня будет язык наречия. Наречия. По-гречески глосса. Глосса. Вопрос. Языковая колбаса как напишем?
Юс Малый.
Язык
маленький,
да?
Юс Малый.
Юс Малый.
Да. Не из народа, правильно. Mm. Правильно. А вот когда на апостолов день Пятидесятницы сошли
языки,
языки пламени.
Это Юс Малый? Нет, это большой.
У нас нет большого, у нас есть я и есть Юс Малый.
Я.
Народы сошли?
Нет, это же я.
Языки пламени сошли. Почему мы говорим языки пламени? Почему мы говорим языки пламени?
Жалит, наверное, как язык.
В виде языков были.
Каких языков?
Огненных.
Ну да, то есть они вот были вот там такой, допустим, формы, да?
Да.
Ну на что похоже? Ну, во-первых, похоже на по форме, да, на язык. Почему мы говорим языки пламени? Во-вторых, по цвету все-таки несколько, да, такой теплый цвет. И по подвижности своей, так вот, трепещущей подвижности, тоже напоминает наш тот самый орган речи, да? Неостановимое зло, как говорит. Просто да. Вот такая интересная вещь, что когда на них сошли языки пламени, то они заговорили на разных языках и пошли и просветили все языки. И просветили все языки. Вот. Еще одна буква. Опять же, сейчас будем пользоваться двумя буквами. Одна буква вот такая вот, она называется Иже. Иже. А вторая буква вот такая вот, двумя точками, палочка двумя точками. Она называется И. Обе они передают один и тот же звук И. А вот используются они несколько иначе. Несколько иначе. Вот буква И, она может встречаться только перед гласными. Перед гласными. и кратким, который является такой полугласной, да? Полугласной. Перед гласными или перед и кратким. Например, я напишу слово предание. Как мне нравится?
Има.
Е какое пишу?
И с двумя точками.
Е.
С двумя точками сверху.
Е.
А, Е.
Не предание, а предание.
Узкое. Е обычное.
Узкое. Обычное такое, не знаю, какое это обычное. Циркунстальское все обычное. Пре?
Да.
Да. Да? Ни? Вот оно.
Да, это да? Мало. И.
Да. И опять у меня?
И.
Опять у меня Е узкое. Предание. Предание. Я хочу написать Сергий. Какой? Е узкая. А И? Перед и кратким.
С двумя точками.
Сергий. А если я хочу написать слово книга, как я напишу? Какое? И.
Иже.
Иже. Книга. Но опять же, есть такое слово, которое может писаться вот так вот. И может писаться вот так вот. Обратите внимание, когда над И вот такой вот ставится ударение, то тогда не ставятся точки. Если ставит ударение, то тогда точки уже не ставятся. Какая разница? Слово «мир» у нас имеет два значения. Одно – это мир, Вселенная. Пир на весь мир. Пир на весь мир. Это будет вот оно. Вселенная. Вселенная. Или по-гречески «космос». Вот когда так написано, то это будет мир, в смысле покой. Покой. По-гречески Ирине. У вас Ирина есть кто-нибудь? Ирины нет? А Иринеи? Нет Ирины? Одно и то же имя, да? Ирина и Ириней. Два, просто две формы, мужская и женская, да, как? Александр и Александр, например. Ирина значит мир. Ирина значит перевод мирная. У нас же все имена что-то значат, да, знаете?
Да.
Так, если переводить, то все каждое имя что-то значит. Филарет, например, значит любить добродетели. Например, Александр, значит.
Защитник людей.
Защитник людей, да. А Георгий, значит, возделатель земли. А Марина, значит, ласкает. Представляете, мы так друг друга называли. Здравствуй, победитель народа. Николай. Добрый день. здесь постоянный? Константин. Приветствую тебя, истребиный город. Здравствуй, Алина Егоровна.
А Наталья?
Родная.
Здравствуй.
Геморрозная. Ну вот. Мир. Вот если бы встали по старой орфографии, такой транспарант. Миру мир. Как бы вы написали?
Да у меня вот так как вот.
Мир. Как? Мир.
Где как? Одинаково или по-разному?
По-разному.
По-разному как?
Ну, первое и
второе. Первое было миру. Ну, второе слово. Вселенная.
Да, миру, да?
Да.
И миру. Вот так, да?
Да. И мир.
И мир.
С миром из этих как пишется?
Что? С миром из этих?
Да.
Ну так, конечно. С миром из этих в мир. А вот я тоже вас спрашиваю. Вот миром Господу помолимся. Как
пишешь?
Спокойно, спокойно.
Миром Господу помолимся.
Нет, нет, покой, спокойно.
Да. В мире Господу помолимся, да? Да? То есть правильно. А вот если такой возглас? Ты выси царь мира и спас душ наш.
Как вселенная.
Высылай.
Как вселенная.
Отцу и Сына и Святого Духа, ныне и присно, веку.
Нет. Как вселенная.
Нет.
Нет.
Покой.
Да.
Вот князь мира сего, это да. Это вот так, если князь мира сего. А вот когда мы Христа называем царем мира, то это значит царь, который царствует миром, не насильством, не тиранией, не диктатом, а царствует миром. Точно так же, как и крест называется, оружие мира. Оружие мира непобедимую победу. Казаки, воздействие, недавно пили. Вот. Крест – оружие мира. Почему? Крест – это оружие примирения. То орудие, которым примирился человек с Богом, да, и Бог с человеком. На кресте все вот эти вот грехи, все вот эти вот вины прегрешений, да, они были уничтожены. А как интересно звон оружие мира? Опять вот так вот, да? У Толстого «Война и мир» тоже вот так написано. «Война и мир». А у Маяковского «Война и мир». Вот так. Это он, так сказать, в контур Толстого. Сейчас такие детали, они уже совершенно, так сказать, непонятные выпадают, потому что и то, и другое пишется одинаково. Вот. И надо сказать, что жалко, потому что, ну, не всегда это, видите, как не всегда это понятно, да? Не всегда понятно. Это уже есть. Так. Теперь про буквы я остановлюсь. Теперь немножко про настрочные знаки. Вот вы видите, что я пишу иногда такие вещи. Видим, надстрочных знаков здесь два. Ударение. Одно это ударение, это мы понимаем, да? А второй вот этот вот значок, он называется придыхание. Придыхание. Зачем он нужен? Ни зачем не нужен. Это дань традиции, заимствованная из греческого языка. Дело в том, что в греческом языке там действительно ставится этот значок над начальной гласной. Если слово начинается с гласной, то над ней ставится вот этот значок вздыхания. Произношение это никак не отражается.
А всегда ставится, да?
Над начальной гласной ставится всегда. Всегда. Ну, какое бы мы слово-то не писали, вот мы писали ум, например, да? Ум. Вот я ставлю. Тут ставлю в слове букве «ук» ставится на вторую значку. Если слово начинается с гласной, значит, ставит обязательно значок придыхания. Дело в том, что у греков есть два придыхания. Тонкое и густое. Вот это вот называется у греков тонкое. Тонкое. А густое, оно в обратную сторону. Оно вот такое вот. Наоборот. И вот для них вот эти вот различия между вот этими двумя значками, да, таким и таким, тонким и густым придыханием, они важны, потому что оно по-разному читается. Вот, например, вот такое слово, я сейчас напишу по-гречески. Вот это вот дифтонг альфа и йота, он читается как э. То есть две вот эти вот гласные вместе читаются как э. Ой, простите, не то самое придыхание написал. А вот это вот густое придыхание, оно делает из этого э, делает г. Вот что такое густое придыхание. Как бы так вот плотно выдыхаю. Г. Вот это слово тогда будет звучать гема. Гема. Гема значит по-гречески кровь. В русском языке все эти слова с этим корнем, они будут писаться через г. Там гематология, например. Или там гематоген, или там что-нибудь еще такое, да? Гематома. Где греческое вот это вот есть гема. Но в греческом этого г, видите, тут нет никакого, тут есть гласная. Но эта гласная, она озвучивается вот таким быстрым придыханием, так что она становится такой вот густой. Г. Вот есть такие слова, которые я сейчас немножко. Просто отвлекусь на минуточку. Дальше развитие. Есть такие слова, которые сходны, но пишутся или произносятся по-разному. Например, ипподром. Что такое ипподром? Иппос – лошадь. Дромос – дорога.
Лошадиная дорога.
Лошадиная дорога, то есть дорожка для лошадей. Какая беговая дорожка для лошадей? Слово гиппопотам. Гиппопотам. Гиппос. Лошадь. Потамос – река. Водяная лошадь. Если кто немецкий изучал, там немецкий гиппопотам будет Вассерпферд. То есть водяная лошадь буквально. Точно так же. Точно так же. Почему в слове ипподром начинается с и, а в слове гиппопотам начинается с г? Если бы вот это вот первое согласное, она передалась бы какой-то буквой согласной, тогда бы она была в обоих случаях. Но здесь у нас вот опять тот же случай. Есть гласное и значок придыхания. В одном слове это придыхание расслышали, и получилось гиппопотам. Не гиппопотам, да? А гиппопотам. А в другом случае не расслышали. И получился ипподром. Не гипподром, да? А ипподром. Вот. Но если покопаться, да, немножко так вот, как мы сейчас покопались. Чуть-чуть это так, не глубоко. Вот такие вот вещи, они заметны. Значит, что касается придыхания. А вот что касается ударения, то ударение у нас может быть всего в славянском три. Но мы сейчас с вами скажем только о двух. Значит, одно из них называется ударение. Называется острое. А второе называется тяжелое. Вот это вот острое, когда по ходу движения снизу вверх, слева направо. А тяжелое, это когда по ходу движения сверху вниз. Значит, это ударение у меня будет. Ударение. Острое. А это ударение. Тяжелое. Вот это острое ударение, оно еще называется иногда славянским словом оксия. Оксия. А это называется вария. Вария. Это греческие корни, они нам знакомы. Вот оксия, значит, острая, острый. Отсюда же наше слово уксус. Уксус, острый, да? Уксус острый?
Да, очень.
Авария значит тяжелый. Отсюда наше слово барометр. Барометр. Тот, который измеряет тяжесть или давление. Да? Давление. Барометр. Барометр, барокамера и все прочее. С корнем бар. Завязку. Все, помолимся. Господи, молитву вложите тебя в Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без испления Бога Слово ручую, сущую Богородицу тебя величаем.